эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. В эфире радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня наша программа выходит в записи, поэтому эфирный телефон работает только в режиме автоответчика. Оставляйте нам свои мнения по теме обсуждения, и они обязательно прозвучат в нашем эфире. Также мы приглашаем вас в эти новогодние дни оставить свои отзывы о нашем проекте, ведь скоро исполнится 2 года, как мы вещаем в эфире. Напоминаю, номер автоответчика 0800-300-403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Для нас важны ваши звонки и письма еще и потому, что в минувшем 2017 году со многими из вас мы познакомились лично, побывав с эфирами в Старобельске и Сватово, Счастье и Меловом, Мариуполе, а еще раньше в Авдеевке, Красногоровке и Северодонецке. Друзья, вопрос к вам. В каких городах, с вашей точки зрения, нам стоит побывать в 2018 году? Где мы нужны и где нас слушают? Звоните, предлагайте нам свои маршруты для обсуждения. Давайте вместе составим повестку для радио «Донбасс Реалии» на новый 2018 год. Еще раз напоминаю, номер автоответчика 0800-300-403. Мы ждем ваших звонков. Сегодня в студии мы поговорим о том, добьется ли президент Владимир Путин своих целей. Как эти цели менялись в течение украинско-российского конфликта и шире конфликта России с Западом. Какие главные события в отношениях Москвы и Запада случились в прошедшем году и могут случиться в новом 2018 году? И какая роль в планах Кремля отведена Украине? Об этом сегодня в студии мы поговорим с политологом Олегом Саакяном, публицистом Олегом Панфиловым и экспертом по вопросам безопасности Тарасом Жавтенко. Оставайтесь с нами, об этом уже совсем скоро.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». В студии с коротким выпуском новостей Егор Устинов. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты дважды открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы на Донецком направлении. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинскую сторону в 2 нарушениях режима прекращения огня за сутки на Горловском направлении. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. В Ясиноватой около 13 тысяч абонентов остались без газа из-за ночной аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщает подконтрольная группировке ДНР предприятие «Донбассгаз». По предварительной версии, произошла разгерметизация участка магистрального газопровода, находящегося в зоне боевых действий в 2015 году. Ремонтные бригады ликвидируют последствия аварии. Главный военный госпиталь Минобороны в Киеве будет закрыт для представителей СМИ и общественности на время прохождения психологической реабилитации украинских военнослужащих, освобожденных из плена на Донбассе. Об этом сообщила руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая. По ее словам, некоторые освобожденные отказались от обследования и лечения именно из-за присутствия большого количества журналистов на территории госпиталя. Зарецкая подчеркнула, что офис уполномоченного еженедельно будет информировать общественность о ходе реабилитации освобожденных украинцев. Суд Кипра постановил заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу Укртелекома. Об этом пишет британская газета Financial Times. По данным издания, среди замороженных активов лондонская квартира, которая была самым дорогим частным жильем в Великобритании на время ее приобретения Ахметовым. Решение кипрского суда может быть обжаловано до 8 января. В компании Ахметова пока не комментировали решение. Напомню, в октябре хозяйственный суд Киева вернул пакет акций компании «Укртелеком» в государственную собственность. В Мариуполе в Сочельник и на Рождество на Театральной площади горожанам покажут театральные постановки, также будут выступать творческие коллективы города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. 6 января на Театральной площади пройдет рождественский вертеп, 7 января будет проходить мероприятие под названием «Рождество Христово». Мариупольские коллективы подготовили тематические творческие номера. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла, днем воздух прогреется до +7.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, добьется ли Владимир Путин своих целей в 2018 году или когда-либо вообще. Как эти цели менялись в течение украинско-российского конфликта и чего Владимир Путин добивается, собственно говоря, сейчас? Какие главные события в отношениях России и Запада случились в прошедшем году и какие такие ключевые точки можно будет выделить в новом году, 2018-м, и какая роль в планах Кремля отведена Украине? Об этом поговорим с политологом Олегом Саакяном. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
По скайп-связи с нами публицист, профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Также к нашему разговору по телефону, надеюсь, присоединится Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности. Друзья, еще раз напоминаю, что мы выходим сегодня в записи, поэтому свои отзывы по теме эфира оставляйте нам на автоответчик. Эти отзывы обязательно прозвучат в эфире радио «Донбасс Реалии». Вас услышат Донбасс и вся Украина. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения, напоминаю, бесплатные. Олег, первый вопрос к вам. Какие бы главные события года прошедшего, да, в отношениях России и Запада, вы бы выделили, какие самые симптоматичные и важные с вашей точки зрения? На что нам обратить внимание для того, чтобы вот анализировать дальнейшие тенденции?
Ну, для того, чтобы, если отталкиваться от дальнейших, а не просто события года, то, конечно же, первое, на чем я акцентировал бы внимание, это санкционный пакет американский, в частности, в начале февраля уже заканчивается 180 дней, отведенных американским разведывательным спецслужбам на составление списков бизнесменов, политиков и всего окружения Путина, которое причастно к российским коррупционным политическим делам. Соответственно, это та вещь, которая будет во многом формировать дальнейший дискурс американо-российских, и не только американо-российских, а в целом окружения российского и, в частности, американо-российских отношений на многие годы вперед, я думаю, даже не на 18-й год, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно же, российская предвыборная гонка, которая уже стартовала, хотя и не заявлена во многом, и новое позиционирование Путина. То есть теперь уже можно констатировать те догадки, которые лично, например, у меня были, они подтверждаются, что Путин будет идти теперь единолично, не от партии, в принципе, будет выстраиваться его имидж как царя определенного, такого себе царя-батюшки. Вот бояре плохие, а царь хороший, царь мудрый. Царь – это не просто личность, царь – это институт, это вот вседержатель российский, который фактически цементирует российскую государственность. Да, он может быть где-то не совсем таким, как хочется, где-то может быть не совсем тем, кого бы хотелось бы, но лучшего нет. И поэтому будут выборы прозрачные, скорее всего, по крайней мере, такая установка Кремлем дана. Соответственно, что это предполагает с точки зрения для Украины и для мира? Царь должен быть российский всегда и милостив, и очень резок, жесток. То есть может и наказать, а может и помиловать. Вот это вот и будет то позиционирование Путина, с которым он выходит на внешнюю арену. Соответственно, мы видим и по обмену пленными, и незаконно удерживаемому процессу. Я думаю, здесь будет продвижение как раз в разрезе вот усиления этого имиджа. Это же связано и с российским выходом из Центра совместной координации на востоке Украины, СККК, российских и украинских офицеров, центр, откуда российские офицеры сейчас выводятся. То есть это второе, это выборы российские. И, наверное, третье – это внутренние точки противостояния в самой Российской Федерации, расслоение небольшое, усиливающееся, центр-периферия. Санкции все-таки бьют достаточно по России, и в основном это ощущается на местах, на периферии, среди мэров, губернаторов. Конечно же, Путин осуществляет ряд назначений. Мы видим, что продемонстрирует, что он может варягов назначать на места своих людей лояльных. Но, тем не менее, вот это экономическое политическое слоение, оно чувствуется все больше, и оно будет во многом влиять и на конечно же, украино-российскую повестку.
Господин Саакян, все-таки я хочу уточнить, вы вот все как бы события, да, о которых вы сказали, это все, что должно случиться в 2018 году, уже новом году, а все-таки если...
Оно уже случилось частично.
Де-факто, да, но вот все-таки еще не случилось. Мало ли что может случиться до февраля 2018 года, да, еще как бы бабка надвое гадала, да. Ну, а что, с вашей точки зрения, вот в отношениях такого важного случилось в ушедшем 2017 году? Вот какие бы события в 2017 году между Россией и Западом вы бы выделили все-таки?
Ну, лучше же подходить с точки зрения одного события невозможно, потому что их целый ряд. Фактически не удалось Кремлю достигнуть сближения с Западом. Основное, чего не удалось достигнуть, и там было много различных событий и попыток, это расколоть между собой Европу и Соединенные Штаты Америки. То есть создать два отдельных фронта, и очень часто я на международных площадках и в информпространстве видел различные интервенции из серии «Сейчас вот давайте США, мы с вами договоримся, потому что Европа, ж, видите, не способна». Или «давайте с Европой договоримся, Европе, вот потому что США, если мы договоримся, то все издержки на вас лягут, они свой интерес-то зашьют».
Надежды на Трампа не оправдались.
И вот эти вот надежды на Трампа во многом и надежды на блицкриги в Европе, приход там Ле Пен во Франции, а еще ряда пророссийских, условно, либо лоббируемых Россией сил радикальных в Европе, они провалились. Фактически Нидерланды стали первой точкой, где было найдено антидот вот от этого радикального популистического движения, по крайней мере, его массового прихода и во Франции, и в других странах. То есть это бы я считал бы, наверное, основным событием, рядом событий, основным трендом, который в 2017 году произошел в отношениях России и Запада.
Обращаюсь к вашему тезке Олегу Панфилову, публицисту. Олег, тот же вопрос и вам. Как вам видится из Грузии? На что случилось в прошедшем году такого важного, чтобы вы выделили в отношениях российско-западных, российско-украинских?
Я думаю, что самое важное это случилось в Сочи, когда Конгресс США принял, наконец, утвердил решение продать Грузии шевелины. И во многом это, конечно, еще и символическое решение, потому что Грузия станет себя ощущать более защищенно. И в этом случае я, конечно же, думаю, что все события, прошедшие и будущие, связанные с Украиной, прежде всего зависят от того, что происходит в самой Украине. Мне кажется, что конечно, нужно обсуждать и анализировать действия Путина, российского там, руководства, но мне кажется, очень важно будущее Украины от того, что происходит в самой Украине. Вот насколько украинцы понимают, что это все-таки война, а не антитеррористическая операция. Насколько украинцы понимают планы Путина и вообще его видение, в каком месте должна находиться Украина, ну, в геополитическом российском месте. И поэтому многое зависит от того, насколько украинское общество будет оценивать свое будущее и в каком виде будут эти, это будущее. Будут ли сохраняться дипломатические отношения? Вы уже обсуждали много раз это, еще раз уточню, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией сразу же после того, как в 2008 году Россия признала независимость на Абхазии и Южной Осетии. А аннексия Крыма – это очень хороший повод для того, чтобы провести такой дипломатический демарш. Если это не разрыв дипломатических отношений, то, по крайней мере, очень сильное понижение дипломатического статуса. Но, к сожалению, многие эти действия кажутся очень пассивными со стороны Украины, и в том числе и само гражданское общество по-прежнему мечется между тем, там, признавать ли Донбасс полноценной украинской территорией, говорит ли о том, что Донбасс там потерянная земля, потерянная территория, будущее Крыма до сих пор непонятно. И мне кажется, что затягивание процесса определения более четкого статуса Крыма это очень важно сейчас не только для крымских татар, которые как бы единственный народ, который сопротивляется на территории собственного Крыма, но и будущего Украины, потому что Крым – это очень важно, Крым – это символ борьбы Украины с Россией, поэтому надо довольно четко определять.
Господин Панфилов, я правильно вас понимаю, что вот с вашей точки зрения западные страны, США, Евросоюз как-то опережают Украину в жесткости отношения с Россией, и должно было бы быть наоборот?
Абсолютно. Я думаю, что тут происходит такой двойной процесс. С одной стороны, Запад, естественно, помогает косвенно Украине тем, что вводит санкции и различные другие мероприятия, связанные с Россией. С другой стороны, Запад все время ждет какие-то шаги самой Украины. Чем более четкого определения к Восточной Украине, более четкого определения к Крыму. Так что мне кажется, что Запад пока еще в ожидании, хотя какие-то уже заявления были сделаны. И конечно, Запад прежде всего ждет, что Украина станет современной страной. Я уж лишний раз не буду говорить о коррупции, об этой проблеме. Но вот мне кажется, что 4 года они просто упущены. И напомню, что Грузия за 4 года после революции РОС уже была современной страной. И уже была с безопасной полицией. И уже практически уничтожила преступность в стране и приняла законы, которые позволяли инвесторам безопасно заходить на территорию Грузии. Вот этого, к сожалению, в Украине пока нет.
Вопрос Олегу Саакяну. Олег, вот если есть чем-то оправдать, да, украинскую власть в этом плане, насколько ли это важно, да, идти вот быть такими самыми большими ястребами в противостоянии с Россией, если, в принципе, США и Европа и так помогают единым фронтом?
Ну, самыми большими ястребами быть, возможно, не надо, но мне действительно, знаете, вот стыдно, когда господин Волкер более четок и последовательный в своей позиции, нежели, например, украинская сторона. И действительно, когда я это анализирую, мне все сложнее и сложнее оправдывать украинскую власть в этом. Более того...
И кого под украинской стороной вы подразумеваете? Вот интересно. Под украинской стороной это кто?
Да, независимо. Давайте возьмем просто позицию,
общая,
например,
позиция
по оккупированным территориям. Да? Президент говорит «война». Половина ведомств говорит «АТО». Да? Часть президента говорит «российские войска». Спикеры АТО говорят российское террористическое формирование. Попробуйте переведите это на какой-нибудь европейский язык, получится белиберда абсолютная. Потом говорят про какие-то милитарные группировки на тех территориях, боевиков. Даже в нейминге не могут определиться. А президент говорит об оккупированных территориях. Министерство по вопросам оккупированных территорий, да, не называет оккупированные территории. Говорит, нет оккупированных территорий на Востоке. То есть министерство есть, а территории нет. А при этом программа создается по реинтеграции, деоккупации, чуть ли не ресоциализации, называется восстановлением суверенитета. Но при этом все спикеры, даже те, кто подают ее коммуницируют, называют ее деоккупацией. Президент подает инициативу и говорит, я только за, но при этом президентская фракция не голосует за это. Ну, то есть, вот это вот непоследовательность на грани с хитростью где-то, недальнозоркостью стратегической, нежеланием занимать позицию и нести за нее ответственность. Ну, то есть, все то, что можно охарактеризовать провинциальностью политической. Конечно же, не делает честью Украины и не дает дополнительных аргументов нашим союзникам и нашим адвокатам, собственно, в странах Запада. Ну, то есть, представим себе, посмотрим глазами, условно, там, Маккейна, условно, какого-нибудь французского политика, неважно, бельгийского политика, когда он объясняет о всей угрозе России, о том, как Украина действительно сейчас, украинский народ, противостоит российской власти, защищает Европу. А ему говорят, извините, у них торговля выросла. А они сами признали вообще, что это война? А они признали оккупацию? А у них зона свободной торговли действует по Крыму? То есть выгоднее вести бизнес в Крыму, нежели на территории Украины. А что у них с беженцами с этих территорий? А дипломатические отношения не разорали? Так а почему мы это должны делать? Как объяснить во Франции фермерам французским, почему они не должны поставлять свои яблоки в Россию, например, терять свои доходы, терять действительно по кредитам, невозможность выплатить и так далее вещи, когда всегда можно показать, так посмотрите на Украину и на сальдо с Российской Федерацией. Вот Это неприемлемая ситуация, и это основная моя претензия к украинской политической элите. Потому что если говорить о реформированности страны, тут у меня свой пакет претензий есть. Но я прекрасно оцениваю ситуацию и понимаю то, что, к сожалению, украинская политическая элита, которая пришла на смену прошлой, она была изначально не способна для того, чтобы действительно реформировать страну. Потому что они под реформами понимали европейский косметический ремонт в старом советском концлагере. Они вполне себе их устраивает политика по авторитарной модели в формах и в практиках, присущих тоталитарным институтам власти. Там директивное управление, разнарядки.
Олег, вообще. Касательно вот такого, что Западу больше, получается, нужна Украина, чем самой украинской власти, Украина, да какие тут риски могут быть вот даже в следующем году? Вот от такой невнятности позиции, от такой гибридности подходов, отношений с Российской Федерацией?
Ну, инертность. Это уменьшение украинской субъектности. Это не утрата субъекта, потому что у Украины есть все шансы действительно выходить с проактивной позиции. И нормативно, и формально, и де-факто Украина все-таки есть субъект. Там, и там, когда кричат, то, что Украина не субъект, это абсолютно неправда, и это такие уже абсолютно упаднические настроения. Но действительно, эта субъектность не используется, она просто лежит. И, соответственно, в таких условиях лишь вопрос времени, когда Украина окончательно надоест этой ситуации, когда делать за Украину то, что должна делать Украина, другим тоже уже не захочется. Россия работает на изменение политического ландшафта Европы, она формирует повестку. А последний, например, вот там вещи, которые полтора года назад я отслеживал в непубличном поле, сейчас уже в публичном, они уже даже в публичных заявлениях начинают проявляться. Россия коммуницирует себя уже не как антагониста европейскому пространству, не как свой отдельный цивилизационный проект какой-то еще, потому что она провалилась и это не удалось продать. А наоборот, теперь Россия себя позиционирует как альтернативная ветвь развития европейской цивилизации в том, что вот они являются истинной Европой. Они стоят в защиту традиционных ценностей по подобию Ватикана, по подобию старой доброй Европы. Они выступают против миграционных волн, они выступают против ожесточенного либерализма и либертарианства, они выступают за духовность и прочее, и заходят через культуру, через другие акции, и показывают тем самым, находя отклик у консервативно настроенной части аудитории. Само собой, через медиа, продукт, через свою агентурную сеть и так далее, формируют тот ландшафт, который будет усиливать точки разлома в европейских странах и будет способствовать приходу радикальных или радикально-консервативных сил к власти, усиливая их медийно всячески. В таком ландшафте, без проактивной позиции Украины, мы можем просто столкнуться с тем, что все-таки России удастся изменить ситуацию вокруг российско-украинской войны, вернее, относительно поддержки Украины хотя бы в позицию нейтральности. А тут тогда для России это уже поле для большей активности и милитарной, и политической, и инструментов давления на Украину прямых.
Напомним, мы сейчас выходим в записи, вы можете звонить нам на автоответчик 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, добьется ли Владимир Путин своих целей. У нас в гостях политолог Олег Саакян и публицист по скайп-связи из Грузии Олег Панфилов. К разговору присоединяется эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жовтенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Тарас. Тарас, как бы вы охарактеризовали нынешнюю цель Владимира Путина, его цель на 2018 год и на более отдаленные периоды, да, вот, допустим, закончится каденция российского президента? Вот Олег Саакян говорит о том, что цель это уже не русский мир, потому что русский мир выдохся, русский мир был дискредитирован идеей ЛДНР, а сейчас идея гораздо более глобальная, да, это показать вот другую повестку дня, другое мировоззрение. Давайте вернемся к старому доброму и контролировать, так понимаю, тут амбиции на всю планету могут расширяться.
Не то чтобы на всю планету, а создать свою альтернативную Европу, консервативную, традиционную, красивую, и которую продать консервативным и радикальным силам Европы.
Господин Жовтенко, вам слово. Какие цели сейчас у Владимира Путина?
Ну, как мне кажется, его цели сейчас очень мало чем отличаются от целей, которые он перед собой ставил еще в начале 2014 года. И эти цели непосредственно завязаны на конфликте в Украине, на аннексии Крыма и на, ну, скажем так, замораживание политической и военной нестабильности на Восход. И мы должны понимать, что когда эти цели у России, у них есть очень четкая все направления, есть несколько уровней этих целей. Ну, во-первых, Российская Федерация не отказывается от задачи восстановить в какой бы то ни было форме контроль над Украиной. Будь то политический контроль, экономический, информационный и, ну, в конце концов, какими-то военными путями достигать вот этих вот целей. Также Российская Федерация старается влиять непосредственно на ситуацию в Европе и делает это, как мы видим, целым спектром рычагов, целым спектром инструментария, начиная от этих военных угроз и продолжая информационными и политическими инструментами влияния. Ну и плюс есть еще глобальный уровень, который тоже с Советским Союзом никто не снимал. Этот глобальный уровень заключается в такой стратегической задачи восстановления Российской Федерации как некоего подобия Советского Союза, а точнее в современной форме восстановления своей сверхдержавности. И вот для этой цели стратегическая Россия использует и Украину, и Европу для того, чтобы в конечном итоге сесть за стол переговоров с американскими лидерами, с лидерами в Белом доме, и в некоем подобии восстановить вот это вот биполярное противостояние, потому что, к сожалению, мы вынуждены признать, что нынешняя российская элита, независимо от возраста, она все-таки воспитана в вот этих вот традициях и системе ценностей холодной войны. И, соответственно, жить без какого-то дальнего, очень страшного, очень опасного врага, на борьбу с которым нужно бросать все ресурсы, и под шумок еще дерибанить бюджет, экономику и все остальное, как бы от этих ценностей российская политическая элита отказывается и, как минимум, в вашем будущем не отказывается. Так что, независимо от того, какой будет фамилия следующего президента Российской Федерации, вот эти вот цели, они, как мне кажется, будут актуальными.
Давайте послушаем, как мой коллега Михаил Штекель проанализировал вот все годы и последние, в частности, российско-украинских и российско-западных отношений и подвел вот такую черту, с какими исходными подошли стороны конфликта, да, к 2018 году.
Санкции Европейского Союза, НАТО, ООН, Всемирного банка и отдельных стран начали накладывать на Россию с марта 2014 года. Их количество постепенно растет. Так, в прошлом месяце стало известно о санкциях против российских компаний «Новатор» и «Титан Баррикады». Они занимаются производством крылатых ракет, запрещенных договором о контроле над вооружениями 1987 года. В Кремле отвечают антисанкциями, отказываются от зарубежных товаров и говорят о поддержке отечественных производителей во всех сферах. Однако в реальности международная зависимость объективно растет, считает российский политолог Дмитрий Орешкин. Это не зависит от желания правительств. Даже для добычи нефти и газа используются зарубежные технологии, а дальнейшее развитие страны должно быть связано с открытостью, что показывает даже пример коммунистического Китая, уверен политолог.
Разговоры про импортозамещение – это все сказки, в общем-то, для не самых умных людей, потому что все самое сложное покупается там, соответственно, за валюту. Соответственно, финансовые системы очень тесно и важно взаимодействуют. И больше всего для России страшнее потерять такую вещь, как SWIFT.
По мнению Орешкина, Путин рассчитывал, что откусывание кусочка Украины западные страны ему простят, как простили в Грузии. Однако расстановку сил и акцентов изменил сбитый Боинг малайзийских авиалиний. Ответственность России для всех на Западе очевидна настолько, что про нее не удастся забыть.
Поэтому уже 4 года Запад Россию вежливо, но довольно жестко привечает. Со временем, конечно, это может быть и сотрется, что называется, но блистательными отношения уже не станут до смены нынешних политических лидеров, как минимум.
Роль, которую Украина играет на международной арене в связи с агрессией России, за прошедшие годы улучшилась, считает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Если раньше Запад воспринимал войну в Украине через российский дискурс, считал конфликт на Востоке гражданской войной и был готов относиться к России как к посреднику, то спустя 4 года отношение изменилось. Именно российская политика и действия Кремля стали причиной войны, говорит эксперт.
Тому ті квазі домовленості, як, наприклад, мінські, вони поки що риторично, так би мовити, вживаються, але ставлення до них навіть з боку учасників нормандського формату Німеччини і Франції дуже серйозно змінилося. Неможливо розв'язати проблему Донбасу, наприклад, виключно зустріненої України. Його можна розв'язати розслідними самої Росії.
Путин пытался использовать сирийскую проблему для усиления позиций на переговорах с Западом, но, по мнению Горбача, ему это не удалось. Отношения Запада с Россией при нынешнем режиме в Кремле будут становиться только хуже, говорит аналитик.
Это означает, что Захід перестал сприймати Росію як партнера и почав розглядати її як суперника и як загрозу для себе, для власних національних інтересів, своєї безпеки.
Ухудшение отношений между Россией и Западом очевидно, но оно неизбежно носит временный характер, говорит немецкий политолог Андреас Умланд. Кроме Запада, России некуда стремиться. Альтернативы условному повороту на Запад нет. За прошедшие 4 года страны Запада, в свою очередь, сформировали относительно единое мнение по поводу действий России, говорит политолог.
Если сейчас посмотреть на Восточную Европу, на Западную Европу, на Северную Америку, то видение России приблизилось. И в этих регионах есть некоторые исключения этому, скажем, Греция, Венгрия, Кипр. Но в целом вот это поведение России, оно сейчас объединяет, скажем, демократов и республиканцев в США или в Северную Америку и Европейский Союз на международном уровне.
В России всегда считали, что сотрудничество с Западом по другим вопросам, в частности по войне в Сирии или борьбе с Исламским государством, позволит снять Украину с повестки дня. Но это маловероятно, считает Умланд. Отношение к агрессии на Донбассе и в Крыму уже сформировано, и его нельзя так просто пересмотреть. Татьяна Якубович, Михаил Штекель, Радио Донбасс, Реалии.
Ну так, по словам российского эксперта и западного эксперта, теперь не только Россия не перестала видеть в Западе партнера, но и Запад перестал видеть партнера в России вот за прошедший год. У меня вопрос Олегу Саакяну. Олег, а насколько, вот, если абстрагироваться от, да, вот, украинского патриотизма, да, или хотя бы того, чего хотелось бы видеть, насколько теоретически и реально то, о чем вы говорили, что, и вот говорил Тарас Жевтенко, Олег Панфилов, что России каким-то образом все-таки удастся добиться своих целей, и вот Украина, получается, останется одна между двух огней, вот, и фактически перед Россией как бы беззащитна, да?
Ну, шансы невелики у России на это, поскольку, ресурса не так уж много, внутреннеполитического даже и экономического для прочности, да, Россия может еще долго стагнировать, и российский народ еще долго может у себя затягивать пояса и на поясе, а потом и на шее, в принципе. Мы понимаем то, что для россиян собственные граждане и жители никогда не были ценностью, имеется в виду для российской политической верхушки. Это такая страна внутренней оккупации, внутренней колонизации всю свою историю, поэтому политическая элита всегда живет по принципу колонизации относительно своего народа, да, такой пришлости. Поэтому, конечно же, тем не менее, все равно ресурса не так уж много внутреннего. Внешне, судя по позиции Соединенных Штатов Америки, судя по позиции Запада, это тоже на сегодняшний день уже для Запада понятно. Вся и цели России, и ее задачи, соответственно, допустить этого, скорее всего, не допустят. Вся история даже не насчет того, что останется ли Украина один на один с Европой. Фактически сейчас Украина борется на два фронта. Украина борется против российской агрессии, то есть войны за воюет за украинскую государственность, потому что цель российская фактически это растворить украинскую государственность, растворить суверенитет, оставить форму государства, развалить государство, неважно в каких формах, но государственность должна быть уничтожена. А на Западном фронте Украина борется за то, что Украина – это часть западного цивилизационного пространства.
За признание.
За признание себя Европой, потому что у многих и элиты, да, интеллигенции европейской до сих пор восприятие остается Европа, это вот Польша заканчивается, и то Польша – это такая уже вот как бы… Ну, Европа, но как бы уже со своими особенностями.
А дальше постсоветские страны, так называемые.
А дальше полный постсовок, дальше это вот такое вот пространство, буфер между Европой и Востоком. Его и Востоком не назовешь, и Европой сложно. Ну, вот что-то вот постсоветское такое, да, славянские страны. И Украина, украинский народ прежде всего, на революции достоинства и весь процесс до этого, это был процесс состоятельности украинцев как европейской нации, показания этого, демонстрации. Продемонстрировали. И теперь мы доказываем это. И вот во многом того, насколько мы готовы доказать, что мы действительно являемся частью европейского пространства, ценностно, экономически, это не значит, что мы должны розовыми очками смотреть на Запад, и что нам будут все помогать все время. Вот это вот эмоциональный подход к международной политики, все время искать старшего брата себе, отца, еще кого-нибудь, это абсолютная глупость, апеллировать к тому, что нам должны. Ну, должны, да, ну что ж, поделать. Ну, так вы сами что-то делаете для того, чтобы мы вам отдали то, что мы вам должны, с одной стороны. С другой стороны, глобус Украины, тут советчик вообще не самый лучший, и считает то, что все вокруг Украины движется. Нет, если мы считаем, что все вокруг Украины, то в любой момент можем увидеть, что все перестало двигаться вокруг нас. Так вот, от того, насколько Украина на двух этих фронтах состоятельна, с одной стороны, сдержать российскую экспансию и колонизацию на территории Украины, а с другой стороны, переместить ментальную, информационную и так далее границу Европы на территории границы Украины, российско-украинской, от этого будет зависеть во многом и поддержка Украины, и возможность России расшатывать ситуацию. Избавить Украину от поддержки Запада Россия может только либо А, через изменение качественной Украины, когда мы точно не станем Европой, условно говоря, это изменение политического ландшафта страны, это развал страны изнутри, либо при условиях фактически дискредитации общеевропейского проекта, Европейского Союза и фрагментации его. Тогда просто будет не до украинской проблемы, и тогда этому случится. Пока что я вижу эту угрозу, но я бы не впадал бы в какие-то пессимистические сценарии.
Спасибо, это был Олег Саакян. Отпускаем, потому что Олег торопится. Вопрос Олегу Панфилову. Господин Панфилов, вот следующий год состоится, может быть, какое-то решение уже юридическое по поводу малазийского Боинга. Также это санкции, о которых мы уже говорили, американские санкции против окружения российского президента, которые вот начнут действовать в феврале следующего года. Вот с вашей точки зрения, удастся ли Владимира Путина каким-то образом принудить к миру и отказаться вот от тех целей, о которых мы говорили, или это будет война до последней капли крови на истощение?
Ну, я думаю, что, конечно, удастся. Но прежде я должен вас поправить. Я не сторонник того, что Украина там как-то прогибается под Россию. Это совсем не так. Я лишь говорил о качестве противостояния. Качество, мне кажется, не очень хорошее. И поэтому тут надо просто изменять свое отношение к этому и противостоять России уже не как обиженная страна, а страна, у которой есть будущее, потому что это будущее с Европы. И, соответственно, качество противостояния должно быть намного больше и лучше, чем сейчас. Что касается России и ее будущего, то оно предопределено, потому что Россия... Ну, такая территория, которая живет по спирали, и за все 100 лет было уже несколько подобных случаев, когда Россия оказывалась, ну, вот, в состоянии ближайшего развала. Ну, такой политический развал произошел в 1939 году, когда Советский Союз выгнали из Лиги наций. Более серьезный урок России, ну, Советский Союз России, это одно и то же, получил в середине 80-х годов, когда Запад предпринял первые санкции против Советского Союза за интервенцию в Афганистан и так далее. И поэтому будущее России зависит от качества действий Запада. И я думаю, что Запад очень решительный. Сейчас настроен, и санкции не будут отменять ни в коем случае, и будут дожидаться того состояния экономики России, ее политики. Россия уже практически изолирована от нормального мира, и будут ждать такого состояния, которое вынудит Путина или там кого-либо другого, кто придет на место Путина, поступать, но уже не как агрессора, уже как униженный человек или униженная политическая система, которая уже, честно говоря, простите еще раз за недипломатический термин, уже всех достал. И поэтому добиваться будут, и я думаю, что результат будет вполне логичный, но тут зависит еще от того, когда это произойдет. Тут трудно прогнозировать, это может произойти и через месяц, или через полгода, или через год. Но в любом случае Россия будет наказана.
Господин Панфилов, а вот если коротко, вы говорите, да, о том, что, ну вот, цель Запада, если вот так обобщить и сказать очень грубо. Я так понимаю, это развал России, потому что, ну вот, в нынешних границах, в нынешней вот политической, как бы, конъюнктуре Россия будет все равно агрессивна и будет откатываться к тоталитаризму, и Запад это осознает. Я правильно вас понял?
Нет, агрессия России зависит от ее экономического состояния. И поэтому санкции будут добивать экономику России. Многие, конечно, опасаются развала России, потому что несколько частей России могут впасть в противостояние друг с другом, потому что степень ненависти к центру, она усиливается, несмотря на такую убаюкивающую риторику Москвы в отношении тех территорий, которые захватывали за последние 400-500 лет. Все же прекрасно помнят о том, как захватывался и Урал, и Сибирь, и Дальний Восток, и Центральная Азия, Кавказ, и территория Украины.
В общем, в целом, если сказать, цель – это экономическое истощение России, тогда вот она и на внешней арене скукожится, ее позиция.
Ну, в принципе, когда у человека нет денег, то он и девушку не может танцевать в ресторане. Поэтому у России вот такое будущее, которое заставит ее остыть. А вот что будет происходить внутри России, это уже совершенно другая проблема.
Вопрос Тараса Жавтенко. Последний, если возможно, коротко, господин Жавтенко. Вот касательно ситуации во всем мире, если посмотреть еще глобально. Вот уже который год война – это нормальное состояние, и вот такой третья мировая гибридная война для мировых институтов, для западных стран, для Украины. Вот с вашей точки зрения, стоит ли надеяться на какое-то изменение, реформирование вот органов ОБСЕ, Совбеза и так далее и тому подобное? Будет ли как-то мир реагировать на эту постоянную, перманентную угрозу, от, исходящую из Москвы?
Ну, мир, в принципе, вынужден реагировать, он не может не реагировать на угрозы. И хочется надеяться, что будет делаться все, чтобы этих угроз стало меньше. Но есть проблема. Проблема заключается в том, что очень много международных организаций, систем международной безопасности действуют и сейчас. Это, ну, скажем, действия, которые были придуманы и созданы в двухполюсном мире, в мире холодной войны, как в мире противостояния двух супердержав. Мы видим и успешные, и очень успешные попытки реформировать эти организации. Но проблема заключается в том, что на сегодняшнем этапе ни с научной, ни с политической точки зрения еще не выработана модель современных международных отношений. В отличие от мира двуполюсного, где все было более-менее предсказуемо, и где был определенный уровень конфликта, эскалация на которой была ни теоретически, ни практически невозможно, ввиду как бы глобальных последствий, то сегодня мы не видим этих сдерживающих факторов, чем, собственно говоря, и пользуется Россия, и это как бы ее скрытый аргумент в пользу того, что как бы давайте тогда восстановим вот эту вот более стабильную систему, где всем жилось хорошо относительно, и хотя бы где все знали, кто чей друг, а кто чей враг. И, собственно, проблема последующих годов будет заключаться в том, что Россия будет стараться использовать любые локальные и региональные конфликты в свою пользу. Мы это увидели уже в Сирии, куда Россия на самом деле ввязалась, потому что в противостоянии со Соединенными Штатами вынудить их только картой Украины сесть за стол переговоров не сильно получилось. Сейчас мы видим некоторые дипломатические телодвижения Российской Федерации по поводу кризиса вокруг Северной Кореи. Все это свидетельствует о том, что вот эти вот все угрозы, они будут однозначно использованы Россией для того, чтобы нарастить собственное влияние даже ввиду экономического упадка.
Спасибо большое. В общем, вот такая вот повестка вырисовывается на 2018 год. Ничего определенного пока нет. Вот противостояние, по словам нашего эксперта, будет только нарастать, но будем надеяться, что все равно как-то дело это все-таки решится. У нас в гостях был политолог Олег Саакян, публицист, профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов, и включался по телефону эксперт по вопросам национальной безопасности Тарас Жавтенко. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах?
0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Как открыть собственное дело? Где взять деньги? Как лучше и без проблем его вести? Этому в библиотеке имени Леси Украинки киевлян обучали переселенцы. Убегая от оккупации в Киеве, они смогли не только начать все с нуля, но и наладить бурную общественную жизнь и поделиться опытом с другими. Больше Ярослава Трегубова.
Ідея проекту «Бізнес-старт» – навчити підприємництву усіх, хто надумав відкрити власну справу. Теорія, практичні завдання, мозкові штурми і консультації. Щомісяця – нова тема. 12 бізнес-тренерів і більшість із них – переселенці з Донбасу. Своїх колег Анна Дерев'янко називає великою донецькою компанією, з якими можна не лише приємно провести час, а й робити корисні справи.
Ідея створення нашої громадської організації «Міжнародна агенція змін» – це крок нашого спілкування з старими новими друзями з Донецька. Ми створили їх трьох. І один з наших проєктів – це проєкт «Бізнес-старт».
До війни Анна працювала у громадському секторі. Каже, у Донецьку до окупації діяв потужний рух молодіжних організацій. Нині багато її колег у рідному Донецьку офіційно названі ворогами народу. Втім, чимало є й тих, хто лишився підтримувати так звану молоду республіку. Публіку. Сама ж вона виїжджала з Донецька восени 2014-го. У місті активно точилися обстріли, а надії на краще не було. Каже, Київ дав поштовх для навчання і розвитку. Нині дівчина організовує тренінги.
Переселенці – це такий ресурс, який сколихнув болото громад, до яких вони приїхали. У нас, в принципі, дуже багато професіоналів виїхало в інші міста. І ми також можемо ділитися своїм досвідом, своїми знаннями.
Як зареєструвати власну справу, як знайти її унікальність, як правильно рекламувати і, головне, де взяти стартовий капітал. Тренери дають покрокову інструкцію формування бізнесу. Найпоширеніша проблема – люди починають не з того кінця, розповідає донечанка, бізнес-тренер Ольга Лекова. Вона консультує початківців, бо й сама починала з нуля. Каже, статус переселенця ніяк не вплинув на її бізнес.
За 3 роки, що я тут прожила, я не столкнулася з дискримінацією як переселенця взагалі, в принципі, ні разу.
Тож, аби взагалі стерти цей розподіл і інтегруватися у нову громаду, дівчина вирішила долучитися до волонтерського проєкту.
Ми з мужем відкрили свою студію дизайну і ремонту, свій бізнес. Сложностей ніяких не було, ніхто палки в колеса не ставляв. Якщо у мене були какие-то подводные камни, то есть я их говорю и говорю, как я их могу решить.
Серед слухачів курсів переважно кияни. Лариса Кузьмишина 20 років працювала в банку. Минулоріч потрапила під скорочення, тому вирішила створити власний бізнес. А на курси прийшла за знаннями.
У мене зараз не вистачає трохи знань, як рекламувати свій продукт.
Приміщенням, технікою, бізнес-літературою волонтерів забезпечує бібліотека імені Лесі Українки. Це природно, що в час інформаційних технологій такі тренінги проходять саме в бібліотеці, каже директорка Ольга Романюк.
Чим більше у нас буде бізнесменів, тим краще буде у нас майбутнє. Як бібліотека може посприяти цьому? Навчати безоплатно.
Проект розрахований на рік, майстер-клас відвідують усі бажаючі. Ярослава Трегубова для «Донбас Реалії».
А наш корреспондент Ольга Стрижова пообщалась с переселенкой, сумевшей открыть собственное дело вдалеке от дома. Луганчанка Наталья Хныкина переехала из Луганска в Киев, прихватив с собой только швейную машинку. В столице новая жизнь начиналась в трехкомнатной квартире, где одна из комнат была швейной мастерской. На заказ шились детские пеленки и продавались на рынке. Сейчас Наталья Хныкина владелица целого швейного цеха. Шьют все, от рубашек до пальто. Заказы есть 4 сезона в году, только в августе Наталья позволяет себе отдохнуть. Чем отличается киевский швейный бизнес от луганского? Почему в Украине ухудшилось качество пошивов? Ольга Стрижова расспросила об этом луганчанку.
Есть разница между качеством швейного бизнеса в Киеве и в Луганске?
Мне в Киеве нравится то, что Луганск мне этого не мог дать. Я работала в Луганске в цеху немецком такого уровня фабрики и такого количества качественного оборудования. У меня, например, на сегодняшний день такого качества машинка стоит одна в цеху. А я работала на такой машине в 97 году. В нашу фабрику за пальто приезжала жена Кучма. То есть это уже тогда был высший класс. То есть для меня в этом плане Киев благодарен.
Как вы оцениваете швейный уровень в Украине?
Не так давно в цеху была делегация, и там были представители Германии. Я сказала, что вы же не хотите сейчас у нас размещать заказы. Сейчас нет вас такого уровня. И знаете, стало обидно. Потому что в 97 году мы могли, а в 2017 мы почему-то не можем. Хотя мы усиленно все хотим в Европу. Мы не даем качества, мы не даем сроки. Мы очень мало дотягиваем до всего.
Неужели в Украине нет базы, чтобы готовить специалистов?
У нас дети сейчас учатся по тем конспектам, по которым я учу. В 97 году я заканчивала на Портного, и я смотрю конспекты, мне страшно.
Чего именно не хватает? Техники или квалифицированных преподавателей?
Наверное, то и другое. Например, в наших мастерских училищах нет оборудования. Хотя бы хорошего. Оно хотя бы должно шить. Бывает такое, что там стоит один оверлок на 15 рабочих мест. Этого мало. Да, стоит оверлок возраста. Девочка сейчас сидит, а у нее бабушка такого возраста, как это оборудование. Это страшно. Конечно, у ребенка отбивается любое желание, даже если он пришел с каким-то желанием адекватно. Они формируют наше будущее, будущее легкой промышленности в Украине, которая страна на передовых всегда была по рукоделию. Мы творческие, нас всегда так воспринимают. Из всех славян, наверное, максимально, кто зарекомендовал себя за все столетия, которые действительно это умеют. И настолько испоганить.
Вы недавно были в составе жюри одного из швейных конкурсов. Луганчане могут сейчас конкурировать со столичным жюри?
Даже честно, было очень обидно и печально, что когда приехала девочка с рубежного, она была первой с конца. Луганчане, которые всегда шили прекрасно, луганчане всегда очень ценились. У нас были лучшие школы, у нас проводились все украинские конкурсы именно у нас, на наших базах. И тут внезапно показать не только не самый лучший, а именно плохой результат.
Каким вы видите свой швейный бизнес в будущем?
Вообще бизнес уже строится с точки зрения не как переселения. Потому что если вас принимать как что-то временное, оно и не идет. Если хочется сделать постоянное что-то, надо думать, что ты здесь надолго. Если думать, что это временное явление, то это чувствуют как люди, которые к тебе приходят, так и ты сам, соответственно, не можешь сосредоточиться. Поэтому просто нужно понять для себя, что может быть это бизнес в таком масштабе ненадолго, то есть потому что хочется больше, хочется конкретных каких-то целей добиться.
Друзья, полную версию интервью луганчанки Натальи Хныкиной читайте на странице Радио Донбасс Реалии в интернете и в наших социальных сетях.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке, словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Литература о Донбассе и Донбасс в литературе. Несмотря на обилие авторов, которые родились в этом краю, для многих украинцев он до сих пор остается Диким Востоком. Изменить это представление призвана изданная в этом году антология украинских писателей Донбасса «Порода». Одним из двух иностранных авторов, произведение которое включило в себя эта антология, является пражский писатель и переводчик Алексей Севрук. С ним встретилась моя коллега Мария Щур, и первым вопросом, который ее заинтересовал, был вопрос о том, что связывает пражского автора с Донбассом.
Власне, це такий парадокс того, що мене з Донбасом фактично не пов'язує нічого, і я в цій антології виявився досить випадково, оскільки є таке київське угрупування «Свідки слова», яке виникло кілька років тому і до якого я належу. І в цьому угрупуванні там є, власне, може половина письменників, які туди входять, там 12 членів, і половина з них – це, власне, емігранти з Донецької і Луганської областей, які у зв'язку з війною опинилися. опинилися в Києві разом із укладачем цієї антології «Порода», одним із укладачів Микита Григоров. І йому сподобалось моє оповідання, оскільки головний герой цього оповідання вирушає на Донбас, який слугує таким певним символом дорослішання, ініціації молодої людини. Треба сказати, що я не єдиний такий. Є там, наприклад, польський колега Бартош Попадяк, який також не має нічого спільного з Донбасом, але у своїх віршах він це якось тематизує. Тому ми там опинилися як не вихідці з Донбасу, але завдяки тематиці своїх творів.
Література Донбасу довгий час була непомітна для України. Існували різні школи, які були набагато більш просунуті в літературному просторі. Чим цікава література Донбасу? Чи можна говорити про таке явище?
Це досить механічні категорії, якісь географічні групи, станіславський феномен або житомирська школа. А що стосується літератури Донбасу, в цій антології тут досить відомі імена, хоча вони є походженням із Донецької, Луганської областей, але ніхто їх не асоціює саме з Донбасом. Це та ж Емма Андієвська, відома як представниця Нью-Йоркської школи, або Сергій Жадан, якого асоціюють більше з Харковом, де він живе, хоча він із Старобільську, із півночі Луганської області.
Герой твого оповідання говорить про те, що для нього схід – це означало східну Галичину, а тепер відкрився такий великий схід. Як ти його бачиш, той великий схід, ту велику Україну?
На відміну від героя мого оповідання, це такий трошки лівакуватий польський журналіст, який з одного боку, як багато поляків, у нього є такі сентименти до України, а з іншого боку, він зовсім не розуміється на українському питанні, і мені було цікаво це все показати. Так, на відміну від свого героя, все ж таки народився на тому, можна сказати, великому сході в Києві саме. Хоча на сході України я, власне, також ніколи не було. Це для мене така terra incognita, якась територія, куди можна проєктувати якісь свої фантазії або стереотипи, позитивні чи негативні, і якось креативно з цим працювати.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Іду я ранком полем росянистим, дзвенить медове літо запашне. Оце й є маленька батьківщина, Варварівка, крутеньке, затишне. Я не шукав землю обетованну, вона ось тут, де батьківський поріг. Хоча по світу я блукав чимало, не вибирав торованих доріг. В селі пройшло дитинство босоноге, плекав щасливу долю, майбуття, чарівні миті першого кохання, проніс у серці я через життя. Село моє квітуче, мальовниче, буяє дивоцвітом навесні, Варварівка, піснями оповита, чужій країні снилася мені. Володимир Кущ.
Запомни эту страницу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
В студии с коротким выпуском новостей Егор Устинов. Исполком Павлоградского горсовета, в здании которого голодают шахтеры, внес изменения в регламент ведомства. Как сообщили в мэрии, регламент теперь не предусматривает круглосуточного пребывания людей в административном здании. Между тем, горняки отказываются покидать помещение. Напомню, с 29 декабря двое шахтеров компании ДТЭК «Павлоград-Уголь» объявили голодовку. Главное их требование к администрации предприятия – прекратить давление на членов независимого профсоюза. В компании ДТЭК «Павлоград» «Уголь» обвинения отрицают. Суд Кипра постановил заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов по делу Укртелекома. Об этом пишет британская газета Financial Times. По данным издания, среди замороженных активов лондонская квартира, которая была самым дорогим частным жильем в Великобритании на время ее приобретения Ахметовым. Решение кипрского суда может быть обжаловано до 8 января. В компании Ахметова пока не комментировали решение. Напомню, в октябре хозяйственный суд Киева вернул пакет акций компании Укртелеком в государственную собственность. В Мариуполе в Сочельник и на Рождество на Театральной площади горожанам покажут театральные постановки. Также будут выступать творческие коллективы города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. 6 января на Театральной площади пройдет рождественский вертеп. 7 января будет проходить мероприятие под названием «Рождество Христово». Мариупольские коллективы подготовили тематические творческие номера. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 2 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 7.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, это была программа «Донбасс Реалии». Для вас ее провел Денис Тимошенко, звукорежиссер Владимир Удовченко. Слушайте нас в эфире на радиостанции партнерах «Голосе Донбасса», «Пульсе» и «Громадском радио». Ищите нас в интернете и в самых популярных социальных сетях. Удачи вам и до встречи.
Вы слушали «Донбасс Реалии».